Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Советско-германский договор о ненападении 1939 года. Это то, что обычно у нас почему-то принято презрительно называть пактом Молотова-Риббентропа. Но об этом мы поговорим еще. Несмотря на то, что в этом году был продемонстрирован всем советский образец того самого документа, советский даже не образец, а экземпляр, включая секретные протоколы, спекуляции по этому поводу было немерено. И продолжают они поступать, потому что накануне очередной годовщины этих событий, разумеется, последует очередная истерика в Польше и в странах Балтии. Мы к этому уже вполне себе привыкли за эти годы. Я много раз в разных эфирах рассказывал о том, что из себя представлял на самом деле этот документ, и в том числе разбирал мифы вокруг него. Но надо сказать, что несмотря на то, что и в книге я об этом писал, повторяю, и в телерадиоэфирах рассказывал, все равно вопросов приходит по этому поводу очень много. Ну что же, хорошее можно и повторить. Давайте пробежимся по основным мифам, которые сложены вокруг советско-германского договора о ненападении. Хотя я безумно не люблю вот это вот определение пакт Молотова-Риббентропа, но давайте буду пользоваться им, чтобы максимально, так сказать, все было всем понятно. Всего существует на сегодняшний момент более 10 самых популярных мифов вокруг пакта, которые постоянно вызывают нездоровый ажиотаж. Давайте поступим следующим образом. Я буду стараться сохранить специфику всех вот этих восклицаний, рыданий, которые позволяют себе политики в Польше, в странах Балтии, теперь уже на Украине, ну и, разумеется, наши либеральные сограждане. Причем повторять я их буду, ну, по сути, в их изначальных трактовках, и потом шаг за шагом буду показывать, как именно происходит фальсификация. Потому что здесь ведь нет места каким-то заблуждениям историческим. Вот можно было бы сказать, что ну ладно, люди там ленивы, не захотели прочитать сборники документов, не захотели посидеть и подумать лишний час. Времени у них всегда не хватает. Ну, собственно, у меня тоже с временем дела обстоят, мягко говоря, неблагополучно. Да нет, конечно. Здесь нет места заблуждению. Здесь последовательная, строго продуманная фальсификация. Итак, давайте начнем. Первый миф. Два тоталитарных, человеконенавистнических политических строя, которые мечтали истребить как можно больше народу в своей стране, а потом и в чужих, разумеется, не могли не сделать шаг навстречу друг другу. Гитлер и Сталин с удовольствием рукопожимаются и подло подписывают наглый, грязный договор в Кремле, который, с одной стороны, позволяет начинать мировую бойню, с другой стороны, окончательно фиксирует близость двух политических строев. И никогда в жизни товарищ Сталин не пытался договориться с нормальными, либеральными, демократическими государствами, потому что его тошнило при одном лишь слове «Англия» или «Франция», а разумеется, что Костоломов с Лубянки не могло не тянуть к своим братьям по крови с Принц-Альберт-Штрассе. Ну, я полагаю, что многое вот из того, что я вам только что перечислил, вы сами слышите с завидным постоянством. Я даже не буду вам называть фамилии людей, которые подобного рода смысловые конструкции с удовольствием тиражируют в телерадиоэфирах. Вы все их, повторяю, прекрасно знаете. Разница между нами состоит только в том, что вы видите их на телеэкране, а я во многих случаях вынужден был эту чепуху абсолютную слушать, вот находясь с ними в одной студии. Итак, значит, в этом потоке сознания все изначально переворачивается с ног на голову. Потому что достаточно сказать только, что в Европе, да и вообще в мире, не было на тот момент Да, пожалуй, что и после. Ни одного государства, которое так последовательно, идейно, политически и даже военным методом противостояло нацизму. Под военным методом мы здесь понимаем, конечно же, пробу сил во время гражданской войны в Испании, когда немцы сражались на стороне франкистов, соответственно, советские военспецы помогали их противнику. Больше того, Кремль многократно предупреждал все ведущие европейские державы о том, что вся политика Третьего Рейха направлена к демонтажу послевоенного мира. В данном случае речь идет о Первой мировой войне, разумеется, что Гитлер готов начать новую мировую войну. Тут даже, знаете, не надо примеры искать. Вот открывай энциклопедию и находи подтверждение очевидных вещей. Ну, декабрь 1933 года возьмем. Москва предлагает Варшаве подписать совместную декларацию о незыблемости границ лимитрофов, то есть Латвии, Эстонии и Литвы. Разумеется, этого не произошло. Почему? Потому что против выступила Германия, а Варшава, которая, разумеется, руководствовалась постулатом, что главный у них противник – это большевистская Россия, разумеется, пошла на такую сделку условно-политическую с Германией. 1934 год, май. Франция предлагает заключить Восточный пакт. Так называется договор о взаимном ненападении всех стран Восточной Европы, Советского Союза и Германии. Кремль согласен. Мирная инициатива в очередной раз блокируется польским руководством, потому что Германия показывает всем своим видом, что им это совершенно неинтересно. Попробуйте вспомнить, когда в последний раз вы слышали из уст многочисленных поляков, которые гужуются на наших федеральных телеканалах, упоминание этого исторического эпизода. Ладно, не напрягайте память. Этого не было. Я вам больше того скажу. Очень многие вот эти вот известные польские политические эксперты узнали о существовании вот так называемого Восточного пакта непосредственно от меня. И тому есть немало свидетельств. Собственно, в том числе из-за этого мне пришлось в свое время написать даже целую книгу «Ложь Посполита», когда Владимир Соловьев и Дмитрий Куликов мне в кулуарах сказали: «Сумбатыч, расскажи людям о том, что это было на самом деле». Потому что ты сам видишь, что никто ничего толком не знает. Ни среди нас, ни среди них. Окей, дальше идем. 1938 год. Москва предлагает созвать международную конференцию, чтобы совместными усилиями разработать ряд эффективных мер, которые позволят не допустить развязывания мировой войны вот уже в краткосрочной перспективе. В этот раз против выступила Великобритания. В Лондоне посчитали, что инициатива Москвы может подорвать мир в Европе. То есть вы вдумайтесь просто вот в эту логику. Москва предлагает мирные инициативы, которые позволят сохранить мир на континенте, а в Англии считают о том, что Москва на самом деле пытается разжечь мировую войну. Но это вот highly likely просто образца 80-летней давности. Пожалуйста, наслаждайтесь. При всем при этом в Кремле все равно не теряли надежд, что рано или поздно Даунинг-стрит и Елисейский дворец можно будет привлечь к нормальному, серьезному диалогу. Но это был абсолютно напрасный труд. И он окончательно показал всем бесперспективность усилий после так называемых событий 1938 года, ну, итогом которого стал Мюнхенский сговор. Ведь Англия и Франция принимали в нем самое деятельное участие, а Польша, эта страна, которая вечно ноет о том, что она является главной жертвой Второй мировой войны, успешно поделила Чехословакию. Это так просто для понимания того, кто там выступал за мир. Итак, значит, первый довод о том, что Советский Союз и Германия только и делали, что шагали навстречу друг другу, эта встреча произошла в августе 1939 года в Москве, это изначально ложь. Миф этот впервые появился в эпоху Холодной войны, когда бывшие страны антигитлеровской коалиции, я имею в виду прежде всего Великобританию и Францию, начали старательнейшим образом переписывать историю Второй мировой войны. Надо было убрать из нее все свои неблаговидные поступки и переложить ответственность на Советский Союз. Пока был железный занавес, в общем, всем в Советском Союзе было наплевать, что там считают, как их называли, буржуазные фальсификаторы истории. Но после окончания Холодной войны и демонтажа того самого железного занавеса, этот поток информации хлынул уже, соответственно, на прилавки книжных магазинов в нашей стране. И в результате у многих людей в голове появилась следующая теория. Вот от нас много лет скрывали правду, и вот нам эту правду рассказали. При этом они даже не пытались сопоставить то, что они стали вот читать из уст зарубежных историков, с тем, что они сами изучали в средней школе. Ну, так бывает. Чего греха таить? Вы знаете, у меня был такой эпизод в жизни на протяжении достаточно многих лет. Я искренне считал, что от нас скрывают правду. Что вот она истина, открывающаяся нам, кто и как начинал Вторую мировую войну. И только после того, как начал читать документ, сознание медленно, но верно стало возвращаться ко мне. И я, в общем, никогда не стеснялся говорить о том, что вот с этой точки зрения я был точно такая же жертва, в общем, этой стихии. По поводу того, что Костоломы, Слубянки и принц Альбертштрассе не могли не рукопожаться торжественно. Под этим обычно принято подразумевать документ, который называется «Генеральное соглашение между Народным комиссариатом внутренних дел и Гестапо по борьбе с евреями». Вот он так полностью называется. В Прибалтике, например, абсолютно убеждены в том, что этот документ подлинный. И больше того, в Литве, например, его демонстрируют в коллекции Института резистенции и оккупации. Разбирать эту откровенную фальшивку можно бесконечно долго. Я этого делать не буду. Я вам просто покажу три максимум примера, почему этот документ является грубым фальшаком. И дальше вы, наверное, сами все поймете. Впервые он появляется в поле общественного зрения в середине 90-х годов. Сработали этот чудесный документ члены небезызвестного общества «Память», которые боролись против мирового еврейства. Была тогда в 90-х годах еще такая организация. Сейчас ее, разумеется, уже очень давно нет. Легализовал в общественном сознании этот фальшак писатель-фронтовик Карпов в своей книге «Генералиссимус». Ну, разумеется, после этого писатель-фронтовик ошибаться же не может. Этот документ все стали воспринимать как абсолютно подлинный. И даже не обращали внимания на то, что ляпы составителей фальшака бросаются в глаза. Ну, давайте начнем с того, что со стороны Третьего Рейха документ подписан начальником 4-го управления, в скобках Гестапо, Главного управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии бригаденфюрером СС Мюллером 11 ноября 1938 года. Разбираем внимательно то, что я сказал. Тайная полиция, то есть Гестапо, стала 4-м управлением Главного управления безопасности РСХА только 27 сентября 1939 года. То есть несуществующая организация подписывает международный договор. Вам не кажется, что это несколько странно? Папаша Мюллер, ну, все представили тут же актера Броневого, в тот момент был всего лишь штандартенфюрером СС и не возглавлял тайную полицию. Больше того, в указанный день он не мог ничего подписать на Лубянке, потому что был занят в Берлине. Он анализировал итоги печально известной «Хрустальной ночи». Но это еще не все. Такая же петрушка творится со стороны подписанта, со стороны Советского Союза. Потому что это никто иной, как руководитель секретариата Народного комиссариата внутренних дел Советского Союза Мамулов. Но! Теперь внимание еще раз. Степан Соломонович Мамулов в тот самый момент еще работал в Тбилиси. Мало того, он был заведующим сельскохозяйственным отделом Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Грузии. То есть даже не в НКВД. Берия Лаврентий Павлович призовет его в Москву только в январе 1939 года и назначит на должность первого заместителя начальника секретариата. Возглавит действительно эту важную структуру Мамулов в августе 1939 года. То есть и со стороны Советского Союза подписывает документ тот, кто не мог бы ни при каких обстоятельствах этого сделать. Ну, я думаю, что на этом, в принципе, наверное, можно и поставить точку в разборе этой чепухи и даже не двигаться дальше, потому что всем нормальным людям абсолютно понятно, речь идет об откровеннейшей фальшивке. Поэтому дальше идем. У нас еще впереди масса интересного. Следующее чудесное утверждение всех этих малоприятных людей о том, что вот Сталин подписывал договор о ненападении с гитлеровской Германией для того, чтобы раздвинуть границы Советского Союза. Свидетели они берут небезызвестного Владимира Богдановича Резуна, он же Виктор Суворов, с его книгой «Ледокол». Там описанием коварных планов товарища Сталина посвящено немало места. Соответственно, Сталину нужна была мировая революция, и, подписав договор с Германией, он эту самую мировую революцию максимально приблизил. Беда состояла в том, что, как это называют нынешние российские либералы, экспансия ГУЛАГа не получилась по той лишь огорчительной причине, что товарищ Гитлер подло напал на товарища Сталина. Вот если бы Гитлер бы опоздал бы на пару-тройку недель с нападением, то тогда уж товарищ Сталин бы сокрушил бы Адольфа Алойзовича в июле 1941 года, и, соответственно, вся Европа была бы сплошной Советской Социалистической Республикой. Ну, была бы, скажем, Бельгийская Советская Социалистическая Республика и Голландская Советская Социалистическая Республика. Конечно, очень легко, сидя в 21 веке в уютном кресле, пить кофе и размышлять о вопросах истории и геополитики. Есть что сам не знаешь, вытащил из кармана небольшой мобильничек, включил его, сказал: «Окей, Google, что там было в августе 1939 года?» И он тебе открывает статью Википедии, которая гласит о том, что все, в общем, именно так и происходило. И там ссылается на определенного рода историков. Но хорошо, давайте поступим вот как в школе. Помните уроки географии? На доске висит карта Родины Чудесной. Вот представьте себе, что у вас перед глазами карта Советского Союза. Посмотрите на нее. Вас ничего не настораживает в этой схеме? Вот между вами и Германией. Ага, есть страны Балтии, Эстония, Латвия, Литва. Как вот сейчас это рассадник самой отпетой и богомерзкой русофобии, так же было и 80 лет назад. При этом понимаем, что как вот они 80 лет назад с удовольствием заигрывали с противниками России, они точно так же делают и сейчас. Поставьте себя на место, ну пусть даже не товарища Сталина, а хотя бы какого-нибудь члена Политбюро. Вы же прекрасно понимаете, что от Таллина до Ленинграда не очень-то большое расстояние. И если Эстония позволит немцам создать там военные базы, то в случае военного конфликта угроза городу Ленина, колыбели трех революций, будет вполне себе не иллюзорная. Кроме этого, будет всего лишь навсего блокирован весь Балтийский флот. А мы с вами понимаем, что для большевиков Ленинград – это не просто место, где произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, а это важнейший промышленный центр. И транспортный центр тоже. А еще есть психологический аспект, который давайте тоже не будем забывать. А значит, понимаете вы, будучи членом Политбюро ВКПБ, что ваша основная на данную минуту стратегическая задача – это добиться минимум нейтралитета Прибалтики. А сделать это невероятно сложно, потому что они совершенно не настроены не то что к конструктивному, а вообще к маломальски цивилизованному диалогу. Тем более вы помните, что в прошлом году был Мюнхенский сговор. И вас просто вынесли за скобки, вас поставили перед фактом. У вас есть гарантия, что в случае с Прибалтикой будет какой-то другой сценарий? Напротив, вы уверены, что ровно так это все и будет происходить. Тем более, не так давно, в марте того же 1939 года, Берлин потребовал от Литвы передать им Клайпедскую область. Ну, согласитесь, да, что это делается не для того, чтобы туда приехали немцы и полюбовались достопримечательностями. Советский Союз предложил тогда Великобритании и Франции обеспечить своим авторитетом на троих нейтралитет Прибалтики. Ну, вам надо рассказывать о том, что последовала очередная неудача, и вовсе не по вине Советского Союза. В Лондоне и Париже тогда искренне считали, что никакой мировой войны не будет, нет поводов для волнения, а суета, которую пытается устроить Советский Союз, это очередные козни Сталина. Параллельно мы узнаем о том, что, оказывается, шеф военной разведки Третьего Рейха, адмирал Вильгельм Канарис, а также начальник генерального штаба вермахта Франц Гальдер приезжают в Таллин. Прекрасная новость. Но, разумеется, они туда приехали не кофе пить. Поэтому перед Советским Союзом стояла задача невероятно простая. Нам нужно исключить самый негативный сценарий из возможных. И вот в этот момент в игру вступает, опять-таки, хор из политологов стран Балтии, а также актеров, к ним примкнувшим, поляков и некоторых представителей Украины, которые начинают ныть о том, что документ, вот этот советско-германский договор о ненападении, это беспрецедентный вообще договор в мировой истории дипломатии. И вообще его нельзя даже признавать, потому что он нарушает все мыслимые и немыслимые принципы международного права. И только откровенные кремлевские пропагандисты могут настаивать на том, что, оказывается, у Эстонии был аналогичный договор с Германией. И страшно сказать, у поляков существовал аналогичный договор с Германией. Больше того, он был еще и подписан Пилсудским. Но мы же не называем этот документ пактом Пилсудского Гитлера. Не называем. А в ответ нам присылается вот это вот, пакт Молотова-Риббентропа. Вы, наверное, заинтригованы разбором вот именно пункта о том, что это беспрецедентно для мировой демократии, международного права и так далее, и так далее. И мы с вами обязательно об этом поговорим, но в следующем выпуске «Теории заблуждений» ровно через неделю, потому что сам пакт Молотова-Риббентропа, вот этот вот преснопамятный, его невозможно уместить в один отдельно взятый выпуск. Соответственно, будет еще минимум один, но я допускаю, что и в него еще тоже все мне уместить не получится, поэтому, может быть, потом эту тему мы еще и продолжим. Это был подкаст «Теории заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.